Глава шестая. Ведьмовство ее знали и стар, и мал, потому что случай, обнаруживший это, был самый гласный и скандальный. Керасевна еще в девчинах была бесстрашная самовольница, жила в городах и имела какую-то мудреного вида склянницу с рогатым чертом, которую ей подарил рогачевский дворянин с Покати, отливавший такие чертовщины в соседней Гуте. И Керасевна пила себе на здоровье из этой скляницы и была здорова. И, наконец, мало всего этого, она показала самую невозможную отвагу, добровольно согласись выйти замуж за Керасенко. Этого никто не мог сделать, кроме женщины, которая ничего не боится, потому что Керасенко заведомо уже уморил своей ревностью двух жен. И когда нигде в окрестности не мог найти себе третьей, то тогда эта окаянная Христя сама ему набилась и вышла за него, только такое условие сделала, что он ей всегда будет верить. Керасенко на это согласился, а сам думал: «Дура баба, так я тебе и стану верить. Дай женюсь, я тебя и на шаг от себя не отпущу». Всякое бы на месте Христи это предвидела, но эта шустрая девчина словно оглупела и не только ничего не побоялась и вышла за ревнивого вдовца, да еще взяла и совсем его переделала, так что он вовсе перестал ее ревновать и дал ей жить на всей ее вольной воле. Вот это-то и было устроено самым коварным ведьмовством и при несомненном участии черта, которого соседка Керасевны, Поднебесная, сама видела в образе человеческом. Это было вскоре же после того, как Керасенко женился на бойкой Христе, и хоть тому теперь прошел уже добрый десяток лет, однако бедный казак, конечно, и о сю пору хорошо помнил этот чертовский случай. Было это зимою, под вечер, на праздниках, когда никакому казаку, хоть бы и самому ревнивому, не вмочь усидеть дома. А Керасенко и сам нудил свитом, и жену никуда не пускал. И произошла у них из-за этого баталия, при которой Керасевна сказала мужу: «Ну, як ты вышов на своем слове неверный, то я же тебе зроблю лихо». «Як лихо? Як ты мені лихо зробиш?» — заговорил Керасенко. «А зроблю. Да и все тут буде». «А як я тебе з очей не выпущу?» «А я на тебе мару напущу». «Як мару? Хіба ти відьма?» «А от побачиш. Чия ведьма, чия не ведьма?» «Добре. Вот побачишь. Дивись на мене, держись за мене, а я свое зроблю». И еще срок назначила. 3 дня, говорит, не пройдет, как сделаю. Казак сидит день, сидит 2, просидел и 3 до самого до вечера и думает: срок кончился. А чтоб меня 100 чертиев сразу взяли, як дома скучно. А піднебесний хиншинок як раз против моей хаты, из окон в окна. Мені здвитель все видно будет, як кто-нибудь пойдет ко мне в хату. А я тем часом там выпью 2, 3 або 4 чвертки, послухаю, что люди гомонят, что в городу чуть, и потом чую, позабавлюся. И он пошел и сел, как думал, у окна, так что ему видно всю свою хату. Видно, как огонь горит, видно, как жинка там и сям мотается. Чудесно! И Керасенко сел себе да попивает, а сам все на свою хату посматривает. Но откуда ни возьмись, сама вдова Поднебесная заметила эту его проделку, да и ну над ним потрунивать. «Эх, мол, такой-сякой ты глупый казак, чего ты смотришь, в жизнь того не усмотришь». «Ну, добре, ще побачим». Нічого-то і бачить. Де за нами жінками більше смотрять, там нам жінкам сам біс помагає.
Говори-ка, говори собі, відповів козак. А як я сам на жінку дивитимусь, то коло неї і чорт нічого не зробить.
Тут всі й закивали головами. Ах, нехорошо так, Кирасенко, ах, нехорошо. Или ты не крещеный человек, или ты до того осатанел, что и в самого беса не веруешь. И все этим так возмутились, что даже кто-то из толпы крикнул: «Да шо еще на него смотреть? Да шо еще на него смотреть? Дать ему такого прочухана, чтобы вин тричи перевернулся и на добру виру став». И его действительно чуть не побили, к чему, как он заметил, особенное стремление имел какой-то чужой человек, о котором Кирасенку вдруг ни с того ни с сего вздумалось, что это никто иной, как тот самый рогачевский дворянин, который подарил его жене склянку с чертом, и из-за которого у них с женою перед самую свадьбою было объяснение, окончившееся условием, чтобы об этом человеке больше уже не разговаривать. Условие было заключено страшной клятвой, что если Кирасенко хоть раз вспомнит про дворянина, то будет он тогда за это у черта в зубах. И Кирасенко это условие помнил. Но только теперь он был пьян и не мог снесть своего замешательства. Зачем тут явился рогачевский дворянин? И он поспешил домой, но дома не застал жены, и это ему показалось еще несообразнее. «Не вспоминать-то, — думал он, — это точно мы условились о нем не вспоминать. А на что же он тут вертится? И зачем моей жены дома нет?» И когда Кирасенко наводился в таких размышлениях, ему вдруг показалось, что у него в сенях за дверью кто-то поцеловался. Он встрепенулся и стал прислушиваться. Слышит еще поцелуй, и еще, и шепот, и опять поцелуй, и все как раз у самой у двери. «Да сто чертей!» — сказал себе Кирасенко. — Или это я с отвычки горилки так славно навощался у поднебесники, что мне черт знает, что показывается? Или это моя жинка пронюхала, что я про рогачевского шляхтича с нею хочу спорить, и вже успела на меня мару напустить? Люди мне уже не раз прежде говорили, что она у меня ведьма, да только я этого доглядеться не успел, а теперь, ишь, опять целуются. О, вот опять! И опять! А стой же, я тебя подкараулю. Казак спустился с лавки, подполз тихо к двери и, припав ухом к пазу, стал слушать. Целуются. Несомненно, целуются, так губами и чмокают. А вот и разговор. И это живой голос его жены. Он слышит, как она говорит: «Шо тебе мой муж? Так исик и поганец. Я его прожену, а тебе в хату пущу». «О-о-о!» — подумал Кирасенко. «Это она еще меня хвалится выгнать, а в мою хату кого-то впустить хочет. Но уж этого не будет!» И он поднялся, чтобы сильным толчком распахнуть дверь, но дверь сама растворилась, и на пороге предстала Кирасевна. Такая хорошая, спокойная, только немножко будто красная, и сразу же принялась ссориться, как пристойно настоящей малороссийской жинке. Назвала она его чертовым сыном, и пьяницей, и собакой, и многими другими именами, а в заключение напомнила ему об их условии, чтобы Кирасенко и думать не смел ее ревновать. А в доказательство своего к ней доверия сейчас же пустил бы ее на вечерницы. Иначе она ему такую штуку устроит, что он будет век помнить. Но Кирасенко был малый не промах. Пустить на вечерницы сейчас, после того, как он своими глазами видел у поднебесники рогачевского дворянина, и сейчас слышал, как его жена с кем-то целовалась и сговаривалась кого-то пустить в хату, это ему, разумеется, представилось уж слишком очевидной глупостью. «Нет», — сказал он, —
Ты поищи такого дурня в другом месте, а я хочу лучше тебя дома припереть да спать лечь. Так оно надежнее будет. Тогда я и твоей Мары не испугаю».
Герасимна, услыхав эти слова, даже побледнела. Муж с нею в первый раз заговорил в таком тоне, и она понимала, что это настал в ее супружеской политике самый решительный момент, который во что бы то ни стало надо выиграть. Или все, что она вела до сих пор с такой ловкостью и настойчивостью, пропало бесследно и, пожалуй, еще обратится на ее же голову. И она спрянула. Спрянула во весь свой рост, ткнула казаку в нос самую оскорбительную дулю и хотела, недолго думая, махнуть за дверь. Но тот отгадал ее намерение и предупредил его, замкнув дверь на цепочку и, опустив ключ в бесконечный карман своих широчайших шаровар, с возмутительным спокойствием сказал: «Вот тебе и вся дорога, от печи до порога». Положение Герасимны обозначилось еще решительнее. Она приняла вызов мужа и впала в такое неописанное и страшное экстатическое состояние, что Герасимка даже испугался. Кристя долго стояла на одном месте, вся вздрагивая и вытягиваясь, как змея, причем руки ее корчились, кулаки были крепко сжаты, а в горле что-то щелкало, и по лицу ходили то белые, то багровые пятна, меж тем, как устремленные в упор на мужа глаза становились острее ножей и вдруг заиграли совсем красным пламенем. Это показалось казаку так страшно, что он, не желая видеть жены в этом бешенстве, крикнул: «Цур тобы, проклятая выдьма!» и, дунув на огонь, сразу погасил светло. Герасимна только топнула в потьмах и прошипела: «Так будешь же ты знать меня, выдьму!» И потом вдруг, как кошка, прыгнула к печке и звонко-призвонко крикнула в трубу: «Угу-гу! Души его, свинью!»